Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня 31 июля, понедельник. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Радио Свобода Надежда Перцева.
И Олег Винокуров. И, как всегда, в начале часа мы передаем слово Евгении Мельниковой, чтобы она познакомила вас с новостями.
Радио Свобода. Новости.
Начали коротко о главных событиях. Члены Совета Безопасности ООН выразили потрясение и боль в связи с трагедией в ливанском селении Кана. Мосгорсуд сегодня приступает к повторному рассмотрению дела Александра Купцева. На Украине сегодня должны продолжиться переговоры по разрешению политического кризиса. Командование международными силами на юге Афганистана с сегодняшнего дня переходит к Союзу НАТО. Совет Безопасности ООН в единодушно принятом заявлении выразил потрясение и боль в связи с трагедией в ливанском селении Кана, где в результате израильской бомбардировки погибли по меньшей мере 54 человека, в том числе женщины и дети. Вместе с тем в заявлении не содержится призыва к немедленному перемирию, на чем настаивал генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, но против чего выступали Соединенные Штаты. В заявлении также не упоминается о согласии Израиля на 48 часов прекратить авиаудары по Ливану. Госсекретарь США прервала посредническую миссию в регионе и возвращается в Вашингтон. Премьер-министр Ливана Фуад Синьора после бомбардировки Кана отменил встречу с Райс.
В это трагическое утро не может быть и речи о каких-либо переговорах, кроме как о немедленном и безусловном прекращении огня и международном расследовании бойни, устроенной Израилем в Ливане.
Сказал премьер-министр Ливана. После событий в Кане в Бейруте прошла массовая манифестация протеста перед зданием миссии ООН. Демонстранты обвиняли Организацию Объединенных Наций и международные гуманитарные организации в бездействии и требовали добиться прекращения огня. Сотни людей прорвались в здание миссии, но полиции и военным удалось оттеснить толпу.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд сегодня приступает к повторному рассмотрению дела Александра Купцева, совершившего в январе этого года нападение на прихожан Московской синагоги. В результате нападения пострадали 9 человек. Мосгорсуд приговорил Купцева к 13 годам лишения свободы. Верховный суд России отменил приговор, удовлетворив кассационные жалобы как Генпрокуратуры, так и потерпевших, которые настаивали на новом рассмотрении дела. Защита Купцева требует смягчения приговора. Потерпевшие протестуют против исключения судом из обвинения в статье о разжигании межнациональной розни. В Ингушетии обстрелян автомобиль с сотрудниками российского МВД. Трое военнослужащих получили ранения. Идет поиск нападавших, сообщает агентство «Интерфакс». Вблизи Калининграда потерпел катастрофу самолет Су-24М. Оба пилота погибли. Бомбардировщик должен был участвовать в параде, приуроченном к Дню военно-морского флота. Идет расследование, сообщил министр обороны России Сергей Иванов.
Из Москвы вылетают эксперты службы безопасности полетов Министерства обороны. Я хотел бы выразить искренние соболезнования семьям и близким погибших офицеров. Я уже отдал распоряжение об оказании материальной помощи.
Сказал Сергей Иванов. В тот же день в Ленинградской области упал спортивный самолет. По предварительным данным, один пилот погиб, второй госпитализирован. На Украине сегодня должны продолжиться заседания круглого стола о путях урегулирования политического кризиса. По словам главы секретариата президента Украины Олега Рабачука, утром глава государства Виктор Ющенко проведет совещание, на котором должны быть определены дальнейшие перспективы переговоров. В них участвуют лидеры основных политических сил Украины. Грузинские власти утверждают, что Эмзар Квицани, бывший лидер ополченцев в Кадурском ущелье, бежал в Россию. Глава МВД Грузии Вано Мирабишвили сообщил об этом президенту Михаилу Саакашвили. По словам Мирабишвили, основная фаза операции против сторонников Квицани, отказавшегося подчиняться грузинским властям, завершена.
Сегодня все населенные пункты в ущелье полностью контролируются нашими подразделениями. Можно сказать, только сейчас юрисдикция Грузии распространилась на этой территории страны и восстановлен конституционный порядок. Мы приступили к выдаче материальной помощи населению.
сказал глава МВД Грузии. Михаил Саакашвили заявил, что в ближайшее время в Кадорском ущелье будет размещено так называемое правительство Абхазии в изгнании, штаб-квартира которого после 1993 года находится в Тбилиси. Сухуми категорически против этого.
Радио «Свобода». Новости.
Командование международными силами на юге Афганистана с сегодняшнего дня переходит к Союзу НАТО. Это первый случай, когда НАТО возглавит проведение сухопутных боевых операций. С 2001 года войска антитеррористической коалиции во главе с США действуют в южных районах Афганистана. В Великобритании на киностудии, где снимается очередной фильм о Джеймсе Бонде, вспыхнул пожар, уничтоживший все декорации, специально выстроенную для съемок копию Венеции. С подробностями Наталья Голицына.
На площадке киностудии «Пайнвуд» в графстве Бакингемшир, где снимается один из эпизодов 21-й серии кинобондианы «Казино Рояль» с Дэниелом Крейгом в роли агента 007, вспыхнул мощный пожар. На борьбу с ним были направлены около 10 пожарных машин, однако выстроенный макет итальянского города спасти не удалось. Действие нового фильма о Джеймсе Бонде «Казино Рояль» с бюджетом в 72 миллиона долларов происходит в частности в Венеции. В Англии была построена дорогостоящая реплика этого города. Фильм должен выйти в прокат осенью этого года. Пожар на Pinewood Studios может отодвинуть премьеру блокбастера об агенте 007 на более позднее время. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Напомним главные новости к этому часу. Члены Совета Безопасности ООН выразили потрясение и боль в связи с трагедией в ливанском селении Кана. Мосгорсуд сегодня приступает к повторному рассмотрению дела Александра Копцева. На Украине сегодня должны продолжиться переговоры по разрешению политического кризиса. Командование международными силами на юге Афганистана с сегодняшнего дня переходит к Союзу НАТО.
Евгения Мельникова познакомила нас с новостями. Спасибо. Ну а что же, Надежда, лето уже кончилось практически?
Ну, лето не кончилось, тем не менее... Погода пока прохладная, но, судя по прогнозам синоптиков, тепло рассчитывать в ближайшее время все-таки не приходится. Через северо-западные и центральные области будет проходить атмосферный фронт, а завтра усилится влияние антициклона с центром над Баренцевым морем. И в этой части антициклона дуют ветры северной четверти, поэтому вот именно поэтому на тепло рассчитывать нельзя. В центральном районе с приближением атмосферного фронта с запада местами пройдут кратковременные дожди, температура будет около 22 выше нуля, и только южный федеральный округ находится вдали от циклонов, поэтому погода там будет в пределах нормы. В Санкт-Петербурге сегодня преимущественно без осадков, днем около 20. В Москве и области возможен кратковременный дождь, ветер южный 1-3 метра в секунду, температура от 19 до 21 тепла, давление 744 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Темы наши таковы.
Начало повторного рассмотрения дела Александра Копцева. Абхазия. Прошлое, настоящее, будущее. Летние лагеря отдыха уральских школьников.
Ну а главная тема сегодня связана со скрытыми доходами, черным налом, зарплатой в конвертах и всем вот таким прочим, в связи с чем мы и задаем вам вопрос, скрываете ли вы свои доходы?
А я напоминаю телефоны пейджинговых компаний, по которым вы сможете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода», бесплатно отправлять сообщения. Не смогут только жители этих городов.
7:09 московское время. Вы слушаете «Время свободы». Мы переходим к другим темам. Из новостей вы уже знаете о том, что Московский городской суд сегодня приступит к рассмотрению дела о нападении на прихожан Московской синагоги в январе этого года. Обвиняемый Александр Копцев уже был приговорен этим судом к длительному сроку лишения свободы. Однако приговор не устроил потерпевших, они обжаловали его, и Верховный суд указал на необходимость рассмотреть дело заново. О перспективах судебного разбирательства наш корреспондент Марьяна Тарачешникова беседовала с адвокатом потерпевших Вадимом Клювгантом.
Почему адвокаты потерпевших решили обжаловать приговор Александру Копцеву и дошли до Верховного суда? Ведь суд и так признал его виновным, приговорил к 13 годам заключения в колонии строгого режима. Что еще не хватало?
Дело в том, что не все равно потерпевшим, то есть вот моим доверителям в частности, за что наказан Копцев и в чем признан он виновным. И далеко не главным является вопрос о мере наказания. А главным является вопрос о том, чтобы его действия получили правильную оценку, правовую и общественно-политическую. Совершенно очевидно следует из материалов дела, из всех обстоятельств дела, то, что это преступление было в первую очередь посягательством на национальное достоинство людей, а уже во вторую очередь на их телесную целостность. И вот именно в этой первой и главной части действия преступника не получили должной правовой оценки, а следовательно, они не получили и должной оценки в обществе.
Ну вот теперь Московский городской суд будет рассматривать дело заново, как говорится, с чистого листа. Какие-то прогнозы вы можете давать? Будет ли суд иначе относиться вот к тем обстоятельствам, которые изложены в деле, и вынесет ли он в итоге приговор, в котором учтет вот эти мотивы разжигания межнациональной розни и посягательства на национальные достоинства?
Определение кассационной коллегии Верховного суда по делу четко расставляет акценты в той части, где должна быть внимательно изучена позиция потерпевших и государственного обвинения. И естественно, что суд первой инстанции будет ориентироваться на то, что сказал Верховный суд, именно в той части, что он должен будет внимательно и тщательно разобраться во всей этой вот аргументации, которая есть и которой много. А если он в ней разберется внимательно и тщательно, то я полагаю, что там вывод будет достаточно очевидным. Это не прогноз, это просто логика правовая и общечеловеческая, скажем так. Сейчас формируется практика. Она формируется рассмотрением конкретных дел. И нам представляется, что это важно не только для нас, но и для, в общем, так, не побоюсь сказать, для страны, для общества в целом. Потому что речь идет об очень серьезной и очень опасной болезни, которая есть в нашем обществе. Много-много лет не было такой готовности, такой воли для того, чтобы назвать здесь вещи своими именами и признать, что да, к сожалению, но эти явления уродливые в современном российском обществе есть.
Это сообщил нашему корреспонденту Марьяне Тарачешниковой адвокат потерпевших в деле Александра Копцева Вадим Клювгант.
В Москве 7:13. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, трагедия в ливанском селе Кана. Об этом уже шла речь в репортаже нашего корреспондента в первом части утренней программы. А что пишут об этом сегодняшние российские газеты?
Сегодняшние газеты пишут о том, что в воскресенье утром израильские ВВС провели операцию, которая стала самой кровавой за все время нынешней войны. Это ракетный удар по ливанской деревне Кана. Такова трактовка издания газета. После этой операции армии обороны Израиля правительство Ливана отказалось принять американского госсекретаря Кондолизу Райс, подчеркивает издание. По мнению Бейрута, Вашингтон полностью поддерживает Израиль. Райс осталась в Иерусалиме, где начала второй этап ближневосточного турне. Первополосная публикация в газете «Время новостей» также посвящена этой трагедии. Сценарий войны на Ближнем Востоке вышел из-под контроля правительства Израиля. То, что произошло в городке Кана на юге Ливана, уже трудно назвать просто трагической ошибкой, как говорили израильтяне по поводу гибели 4 сотрудников ООН 26 июля. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт и министр обороны Амир Перец вчера извинились за это. Выразил сожаление даже глава израильского генштаба Дан Халуц, не склонный к эмоциям, подчеркивает «Время новостей». Коммерсант полагает, что новый налет на город может дорого обойтись израильтянам. Несмотря на обструкцию, которой подвергли израильтян в мире после бомбардировки Каны, тем не менее премьер Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что армия намерена довести до конца уничтожение инфраструктуры радикальной группировки Хезболлах. Вчера в связи с последними событиями вокруг Ливана Совет Безопасности ООН собрался на экстренное заседание. Газета «Коммерсант», «Кана небесная». Еще одна тема, которая оживленно обсуждается сегодняшними газетами, это судьба доллара, но поговорим мы об этом подробнее уже в следующем выпуске.
Я благодарю Валерию Шабаеву, с которой мы встретимся через полчаса, и который продолжит нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7:15, и утреннюю программу продолжает краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине сегодня должны продолжиться заседания круглого стола о путях урегулирования политического кризиса. В них участвуют лидеры основных политических сил страны. В Ираке погибли еще 4 американских военнослужащих. В окрестностях Багдада в воскресенье были совершены новые теракты. 8 человек погибли и 11 ранены. Командование международными силами на юге Афганистана с сегодняшнего дня переходит к союзу НАТО. Это первый случай, когда НАТО возглавит проведение сухопутных боевых операций. Вблизи Калининграда потерпел катастрофу бомбардировщик Су-24М. Оба пилота погибли. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа. А в 10:00 по московскому времени, сразу после выпуска новостей, вы сможете услышать программу «Прессинг», в которой мы подведем итоги спортивной недели. Там будет многое, темы основные – это и «Формула-1», и футбол, и, в общем, многое другое, в том числе и интервью с знаменитым узбекским режиссером Ильёром Ишмухамедовым. Слушайте «Радио Свобода» вообще и программу «Прессинг» в 10:00 по московскому времени в частности. Ну, а сейчас об основных спортивных событиях. Начнем этот выпуск с волейбола. Продолжается межконтинентальный раунд мировой лиги. Третий тур проходил в минувший уикенд. Но он еще не полностью завершен. Но вот россияне оба свои матча с итальянцами в гостях провели. Провели их успешно. Еще в пятницу в первой встрече сборная России выиграла 3-0. Ну, а вчера для победы потребовалось 4 партии, соответственно, 3-1 счет. Ну, а в этой же группе еще, как известно, выступают сборные Китая и Франции. Вот французы, играя в гостях, тоже оба свои матча выиграли, причем с одинаковым счетом 3-0. 5 теннисных турниров завершились на ушедшей неделе. 2 из них проходили в США. В Лос-Анджелесе играли мужчины. Там немец Томми Хас в финале выиграл у россиянина Дмитрия Турсунова 4-6, 7-5, 6-3. И еще женский турнир тоже в Америке проходил в Стэнфорде. Там бельгийка Ким Клейстерс нанесла поражение в финале швейцарке Патти Шнидер 6-4, 6-2. Ну, а что касается Европы, то здесь 3 турнира проходили. Вот в Китцбюэле в Австрии в финале встретились 2 аргентинца, и Агустин Кальери нанес поражение Хуану Игнасио Челе 7-6, 6-2, 6-3. В Хорватии в Умаге практически не состоялся финальный матч, потому что серб Новак Джокович, игравший против швейцарца Станислава Вавринки, был вынужден из-за травмы сняться при счете 6-6 в первом сете. То есть едва они начали играть тайбрейк, тут вот Джокович и, как говорится, сломался. Ну и в Будапеште женский был турнир. Выиграла его израильская теннисистка Анна Смашнова. Она в финале победила испанку Лурдес Домингес Лино 6-1, 6-3. На чемпионате Европы по водным видам спорта завершена программа в плавании на открытой воде и в синхронном плавании. Что касается открытой воды, соревнования здесь проводились на озере Балатон. И вот вчера последний комплект наград был разыгран женщинами на дистанции 25 километров. Здесь победила немка Ангела Маурер, которая до этого выиграла аналогичный заплыв на 10 километров. Второе место заняла россиянка Наталья Панкина, а третьей стала еще одна представительница Германии Штефани Биллер. А что же касается синхронного плавания, то здесь все золото собрали россиянки. Вчера были три турнира в соревнованиях команд и также в комбинированных соревнованиях. Тройка призеров выглядела одинаково. Россия первая, Испания вторая, Италия третья. Ну и среди дуэтов первенствовали Анастасия Давыдова, Анастасия Ермакова. Серебро здесь у испанок Хемы Менгуаль, Паолы Тирадос, а бронза у Элефтерии Втули и Ивансии Макрияни из Греции. Ну и напомню еще, что днем ранее Наталья Ищенко стала лучшей среди солисток. Таким образом, вот 4 комплекта наград, 4 золотые медали у россиянок. Ну, а сегодня уже начнется, так сказать, основная программа, всегда привлекающая наибольшее внимание, это, собственно, плавание в бассейне. Ну, и на этой неделе также еще по прыжкам в воду будут проводиться соревнования. Мы перенесемся в Россию. В 13-м туре чемпионата страны по футболу были сыграны 5 матчей. Крупная победа Томи над Рубином 4-0. Крылья Советов выиграли у Луча Энергии 2-1. Шинник проиграл Москве 1-2. И две встречи завершились в ничью. Динамо-Зенит 2-2. Сатурн-Локомотив 1-1. 13-й тур почти завершен. Ну, завершен он будет уже сегодня, потому что будет играть в Ростове лидер чемпионата Спартак из Нальчика. Ну, а мы через час продолжим разговор о спорте.
В Москве 7:21. Вы слушаете Радио Свобода. Этим летом в лагерях Екатеринбурга отдохнут более 60 тысяч детей. О преимуществах и проблемах детского отдыха в этих лагерях рассказывает екатеринбургский корреспондент Радио Свобода Ирина Мурашова.
К концу 90-х детских лагерей в Екатеринбурге стало меньше. Муниципалитет старался не снижать количество, но ведомствам они стали невыгодны. Уже несколько лет число лагерей постепенно снова растет, хотя в основном за счет тех, которые работают при школах и клубах. Общая черта городских и загородных лагерей – стремление к профильности. На вершине моды детского отдыха сейчас специализация. Краеведческие, поисковые, спортивные, трудовые, художественные, патриотические, туристические, сказочные, казачьи, православные – разных лагерей хватает. Председатель комитета по делам молодежи Чкаловского района Наталья Каморникова считает, что главное преимущество такого лагеря – его доступность для всех.
Путевки в оздоровительные лагеря обычного стационарного типа оплачиваются только детям в возрасте до 15 лет. То есть вот та категория 16, 17 лет, 15 в том числе 18, сегодня оказывается за бортом оздоровления.
Еще одно преимущество такого лагеря – мобильность. Его не так сложно открывать, принимать и согласовывать. Эта возможность мобильности радует руководителя детского туристического клуба «Радиан» Леонида Басова. Ребят интересует новизна, поэтому каждый раз программа меняется, на месте не сидят. Вот расписание только одной смены.
Первая неделя – работа в Уктузском лесопарке и тренировки. Затем мы поехали на городской день туриста на Ревун. Там же на Ревуне остались на областной фестиваль детских туристских клубов. Фестиваль закончился, переехали обратно в город, отдохнули, дома побывали. Снова, значит, сели в поезд, уехали на следующее мероприятие.
В Национальном экологическом парке «Оленьи ручьи» тоже работает молодежный экологический лагерь. На берегу самой чистой в Свердловской области реки Серга ребята работают, учатся и отдыхают. 80% детей в каждой смене – те, кто уже были здесь в прошлые годы. О секретах популярности рассказывает председатель комитета по делам молодежи администрации Верхсетского района Екатеринбурга Елена Хрусталькова.
Песни у костра, конкурсы и фестивали, которые можно провести в рамках вот одного небольшого лагеря. Там всего 35 человек в одну смену находятся. Те же самые традиции, которые остались еще от пионерских лагерей – это открытие, это закрутительные костры, это удивительные королевские ночи.
Родители охотно отдают детей в уральские лагеря. Новости о том, как в одной смене дети под присмотром педагогов играют в пейнтбол, а в другой рисуют библейских животных, настраивают на ожидание лучшего. Но по соседству есть информация о том, что в одном из лагерей Свердловской области 70 ребят отравились, предположительно борщом. А в городе Заречном на 11 лет осудили руководителя учреждения детского досуга за педофилию. Не случайно различные инстанции, от санитарных врачей до милиции, постоянно говорят об усилении контроля за лагерями. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Тема отдыха, ну, хотя бы отчасти, будет продолжена в следующей нашей рубрике «Русский политический интернет». О чем пишет интернет? Да решительно обо всем. Так что задача, стоящая перед нашим коллегой Кириллом Комриным, не так-то и проста, как все отсортировать. Ну вот, на сей раз рубрика будет посвящена и дворникам, и истории их профессии, в том числе и политической. Ну и пойдет речь о бывшем и настоящем некогда советской известной курортной зоны под названием Абхазия.
Нынешнее обострение ситуации вокруг самопровозглашенных республик на территории Грузии создает впечатление, что стороны этих конфликтов активно вооружаются, а население готовится к войне. Слава богу, последнее не совсем так. В Абхазии сейчас летний курортный сезон, и все помыслы ее жителей сосредоточены именно на курортном бизнесе. В Абхазию охотно ездят россияне, прельщаясь чистым морем и низкими ценами. Петербургский писатель и публицист Лев Усыскин отправился в Абхазию не только отдохнуть, но и понаблюдать за жизнью непризнанной республики. Его заметки под названием «Абхазия-2006. Записки отдыхающего» опубликованы на сайте Polit.ru.
Поражает пустое море. Неопределенный статус Абхазии убивает каботажное судоходство. За две недели мною было замечено не более 5 судов, причем не поручусь, что эти 5 не являлись в действительности одним и тем же. Выигрывает, понятно, экология. Море и побережье в Абхазии чистые не потому, что чистят или стараются не сорить, а потому что сорить просто некому.
Действительно, война и последовавшая за ней разруха часто создают такие уникальные эстетические и экологические феномены. Достаточно вспомнить, как любовались красотой пустого Петрограда 1921 года Ходосевич и Шкловский. Но здесь иной случай. Абхазия уже свыше 10 лет не воюет, и главным источником этой самой пустоты является неопределенный международный статус ее территории и опасность войны новой. Лев Усыскин продолжает.
Денег нет, инвестиций почти никаких. Построенные или реконструированные объекты крупнее бензоколонки можно сосчитать по пальцам. Сельское хозяйство, по словам местных жителей, дает в половину меньше с той же площади, чем до войны.
Автор путевых заметок на Polit.ru отмечает некое выпадение Абхазии из времени, выпадение из истории.
Повсюду руины позднесоветской курортной инфраструктуры, частично разрушенной в войну, но в большей степени ставшей жертвой мародеров. Вообразить этот процесс нелегко. Я так и не смог представить, как обыкновенные люди раздевают брошенный дом до степени утраты оконных переплетов.
В чем же причина этого выпадения из истории? Я спросил об этом самого Льва Усыскина.
Это качественно новое явление, часть весьма значительной проблемы современности. Это проблема, как я считаю, вопиющая несоответствие действительности и принятого правового языка описания международной ситуации. То есть мы видим на примере Абхазии реальное существующее государство, если абстрагироваться от перспективы, этого государства, тем не менее, вот с другой стороны, не существует такого государства, как Сомали, хотя оно присутствует в ООН, признано всеми и так далее. Есть много других таких феноменов, про которые все понимают, но с точки зрения формальных каких-то законов, правил, терминов, вообще стараются их не замечать.
Лев Усыскин, прозаик, публицист, автор статьи «Абхазия 2006. Записки отдыхающего» на сайте Polit.ru. Кирилл Кобрин, Русский политический интернет.
Напомним, что сегодня главной нашей темой являются скрытые доходы в той или иной форме. Ну, мы в связи с этим и задаем вам вопрос, скрываете ли вы свои доходы. И вот какие ответы мы к этому часу получили от вас на пейджер. Николай Ломов из Санкт-Петербурга написал: «Скрываю, потому что сменил несколько работодателей, и все нарушают Трудовой кодекс Российской Федерации, статью 136 о выплате заработной платы. Звонил даже президенту, ответа нет». Вот это, повторю, Николай Ломов из Санкт-Петербурга нам сообщил. А слушатель Ломакин написал так: «Смешно утверждать, но скрывают трудовые доходы граждан и, естественно, налоги с них прокуроры и судьи, отрицающие нормы Трудового кодекса и Конституции России». Александр написал нам: «Да, скрываю свои доходы, работаю инженером в компании «Газпром», официальный оклад 20 тысяч рублей, неофициально получаю 65 тысяч рублей». Надо сказать, что и официальный оклад у Александра неплох. Ну, здесь такой общий тезис от Константина: легче скрывать доходы, чем нищету, чем меньше зарплата, тем шире заплата. Логично. Скрывают свои доходы те, у кого они сомнительного происхождения. Это написал Николай Борода. Ну, конкретно на этот вопрос не ответил. Ну да ладно, пишите нам дальше. Вопрос, напомню, звучит так: скрываете ли вы свои доходы? На пейджер шлите нам сообщение.
Некоторые темы следующих полчасов. интернет-телефонии, подробности в панораме высоких технологий. Также вы узнаете, почему в Литве много потребляют алкоголя. И сегодня в 7 часов вечера в записи вы услышите программу «Вопрос рублем», автор ведущий Ольга Романова. Тема «Цены на нефть. Когда все это кончится?» Гости. Геннадий Красовский, начальник отдела отношений с инвесторами «Лукойл». Алексей Кучаев, специалист по нефтяному рынку Института финансовых исследований. «Вопрос рублем» в 7 часов вечера. Время московское.
В Москве 7:30. Пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Члены Совета Безопасности ООН выразили потрясение и боль в связи с трагедией в ливанском селении Кана, где в результате израильской бомбардировки погибли по меньшей мере 54 человека. Вместе с тем в заявлении не содержится призыва к немедленному перемирию, на чем настаивал генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, но против чего выступали Соединенные Штаты. В заявлении также не упоминается о согласии Израиля на 48 часов прекратить авиаудары по Ливану. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что глубоко сожалеет по поводу трагедии в Кане, но подчеркнул, что военные действия продолжатся, пока боевики Хезболлах не будут вытеснены из Южного Ливана. В городе Газа в воскресенье толпа палестинцев взяла штурмом здание представительства ООН. В Бейруте офис ООН подвергся в тот же день аналогичному нападению. Вблизи Калининграда потерпел катастрофу бомбардировщик Су-24М. Оба пилота погибли. В Ингушетии обстрелян автомобиль сотрудниками российского МВД. Трое военнослужащих получили ранения. Мосгорсуд сегодня приступит к повторному рассмотрению дела Александра Копцева, совершившего в январе нападение на прихожан Московской синагоги. Мосгорсуд приговорил Копцева к 13 годам лишения свободы, но Верховный суд России отменил приговор. На Украине сегодня должны продолжиться заседания круглого стола о путях урегулирования политического кризиса. В них участвуют лидеры основных политических сил страны. «Иран не пойдет на уступки в своей ядерной программе», — повторил президент страны Махмуд Ахмадинеджад. В Ираке погибли еще четверо американских военнослужащих. Командование международными силами на юге Афганистана с сегодняшнего дня переходит к Союзу НАТО. В столице Мексики состоялась многотысячная демонстрация сторонников бывшего кандидата в президенты страны Андреса Лопеса Обрадора.
И вновь вернемся к прогнозам синоптиков. Арктический воздух продолжает охлаждать европейскую территорию России. Вот, Олег, любопытная информация. В ночь с субботы на воскресенье температура воздуха в Москве опустилась до 7,6 градуса. Столь низкая температура 30 июля до этого за всю историю метеорологических наблюдений в Москве отмечалась лишь один раз в 1976 году. Но сегодня уже владычество Арктики в центре европейской территории России придет конец. Сюда придет циклон Запада, который принесет более теплый воздух. Днем в центре России уже около плюс 20, правда, без дождей не обойдется. Обширный сибирский циклон продолжает портить погоду над просторами Западной Сибири. А вот в Якутии сохраняется жаркая погода. Сегодня в Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, днем около 20 выше нуля. В Москве области возможен кратковременный дождь, ветер южный 1-3 метра в секунду, от 19 до 21 градуса тепла, давление 744 миллиметра ртутного столба.
7:33 московское время. Вы слушаете «Время свободы». Мы переходим к нашей главной теме. В Пскове началась борьба с зарплатами в конвертах. Впервые в городской суд переданы материалы дела, возбужденного в отношении владельца крупнейшей торговой базы региона. С подробностями наш псковский корреспондент Анна Липина.
В налоговых документах бухгалтерия одной из крупнейших торговых баз региона «Выбор» показывала зарплату сотрудников, которая была в несколько раз меньше реальной. Налоги платились с этого минимума, остальная часть выдавалась в конвертах. Как рассказал на пресс-конференции заместитель начальника управления по экономической безопасности УВД Псковской области подполковник милиции Борис Завьялов.
Мы сумели получить доказательную базу о том, что предприниматель Соломович выплачивает зарплату своим работникам, часть зарплаты без отражения в учете и без уплаты налогов.
Дело расследовалось почти полтора года, сообщил начальник следственного управления полковник юстиции Валерий Яковлев.
Более 3000 свидетелей и потерпевших, и сами понимаете, какой объем работы и какой аналитический труд был проведен следственно-оперативной группой.
В В ходе следственных мероприятий было проведено 10 экономических экспертиз. Более 10 тысяч листов вошло в доказательную базу. Ущерб, нанесенный государству предпринимателям, оценивается в 13 миллионов рублей. Между тем, ни для кого не секрет, что во многих псковских коммерческих фирмах существует двойная бухгалтерия, то есть часть зарплаты работники получают в конвертах, говорит сотрудник одной из таких фирм, не пожелавший назвать себя.
Не нравится – увольняйся, если бы так легко было работу найти. Ну а с другой стороны, в конверте денег больше, чем в ведомости, а мне они нужны сейчас.
Большинство работников о своей будущей пенсии предпочитают не задумываться.
Накопление в пенсионной? А сколько раз меня кидало мое родное государство?
Управление по экономической безопасности УВД области ожидает вердикт суда по делу о зарплатах в конвертах торговой базы «Выбор».
Дело еще судом не рассмотрено. Мы с нетерпением его ожидаем, поскольку от того, какое решение состоится и как пройдет это рассмотрение в суде, будет зависеть наша дальнейшая тактика и методика по выявлению этих составов.
Между тем, областные власти сформировали межведомственную комиссию по контролю за полной и своевременной выплатой заработной платы в коммерческих предприятиях и организациях. В комиссию вошли представители правоохранительных органов, Пенсионного фонда и налоговой инспекции. Задача комиссии – выявление фирм, где официальная зарплата сотрудников, та, с которой платятся налоги, ниже прожиточного минимума. Пока 9 предприятий из черного списка приняли меры по увеличению официальной заработной платы. Списки остальных недобросовестных работодателей Псковской области будут опубликованы в региональных СМИ. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Скрываете ли вы свои доходы? С таким вопросом обратилась Мария Зуихина к жителям Санкт-Петербурга.
Скрываю. Они не столь большие, чтобы их скрывать.
У меня нет таких доходов, которые стоит скрывать, поэтому ничего я не скрываю.
Да нет, так а что их скрывать-то? Мы живем по закону, поэтому что их скрывать? Жена все доходы тоже знает.
Стараюсь не скрывать. Молодого человека точно не скрываю.
Да, скрываю. Ну а зачем кому-то знать чистый доход мой?
Мне их нет, я поэтому нечего скрывать. Супруг мой тоже свободный художник, поэтому ему скрывать абсолютно нечего. А знакомые, не знаю, как ты этим не интересовалась.
Доходы? Да не, я не скрываю, потому что мне все открыто.
Свои доходы не скрываю, потому что нечего скрывать. Я и на пенсии, и работаю. Поэтому что мне скрывать? Что меня высчитывают, то все.
Хороший вопрос. Нет, на этот вопрос, естественно, ни один нормальный человек ни в одной стране отвечать не будет. Это слишком конфиденциальный вопрос. Попробуйте остановить где-нибудь на Оксфорд-стрит в Лондоне человека и спросите, каков размер его дохода и в каком банке он хранит. Вряд ли он вам ответит на этот вопрос. Извините, это очевидно.
Не скрываю, потому что доходы не очень большие.
Не скрываю, потому что работаю в большой крупной компании.
Конечно. Мы не должны отдавать государству, если государство у нас не работает, за нас не отвечает. Нету, если никаких государственных гарантий, так за что отдавать? За то, что я плачу, я хочу что-то иметь с этого. Я ничего не имею.
10 лет как не работаю, поэтому мне нечего скрывать. А я, конечно, хотел бы, чтобы все бы упорядочилось, и все бы по отношению к государству вели бы себя достойно. Государству надо тоже поддерживать. Оно и налево, и направо должно нести кругом непредвиденные затраты.
Мы пенсионеры. Нам нечего скрывать.
Мы бедные. Делиться надо со всеми. Даже государством.
Скрываю, потому что у меня 4 детей.
Нет, не скрываю. Какой смысл? Зачем? Я плачу все налоги, не скрываю доходов, потому что это идет на пользу государства.
Для своих, для родных, для близких нет. Для каких-то там незнакомых людей скрываю.
Я нахожусь на государственной службе. Я не занимаюсь несчастным бизнесом, поэтому нет. Я свои доходы не скрываю.
Не скрываю, потому что черных доходов нету, а все очень честным путем идет.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, скрываете ли вы свои доходы. Мария Зуихина для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Кто-то скрывает свои доходы, кто-то вообще и личность скрывает свою. Для идентификации используются различные средства, персональные номера в частности. Но вот о них и будет в том числе идти речь в новостях высоких технологий.
Главная тема выпуска.
Компания Intel официально объявила о завершении развития процессоров Pentium. Intel переходит к производству процессоров Core 2 Duo. Генеральный директор Intel Пол Ателини на презентации новых процессоров в штаб-квартире компании заявил: «Это не просто эволюционное изменение, это революционный скачок». О ситуации на рынке микропроцессоров рассказывает Владимир Губайловский.
Новый процессор появляется в тот момент, когда компания AMD быстро приближается к Intel. Процессоры AMD для настольных компьютеров и серверов становятся все популярнее. Но Intel полна решимости изменить ситуацию. При выпуске первого процессора Pentium компании понадобился год, чтобы продать 1 миллион чипов. Теперь она собирается продать 1 миллион новых процессоров всего за 7 недель.
Новости коротко. Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации представило новую концепцию системы персонального учета населения. В новой концепции специально оговаривается использование персонального номера личности. В частности, номер не будет использоваться для идентификации личности. Заменить персональный номер должен стандарт процедуры отождествления данных. Если результат отождествления окажется неоднозначным, идентифицировать личность смогут государственные служащие. Компания Microsoft продемонстрировала прототип компьютера на базе сотового телефона. Прототип получил название Phone Plus. Компания предлагает использовать Phone Plus в качестве дешевого компьютера для развивающихся стран. Телефон-компьютер работает под управлением специальной версии операционной системы Windows CE. К телефону подключается клавиатура, а в качестве дисплея используется бытовой телевизор. Компания Nokia начинает тестировать технологию, которая дает возможность переключаться во время разговора между сотовыми сетями интернет-телефонии. Тестировать новую технологию будут 50 семей из местечка Оулу на севере Финляндии. Пока пользователь находится в зоне действия беспроводного Wi-Fi доступа, вызов происходит через интернет, что значительно дешевле мобильной связи. Если пользователь покидает зону Wi-Fi доступа, его телефон автоматически переключается на обычную сотовую сеть.
Выпуск «Панорамы высоких технологий» представила Ольга Орлова.
В Москве 7:42. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. И рядом с нами вновь находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия. Валерия,
доброе утро.
О чем пойдет речь в этом выпуске?
О недоверии народу. Речь идет о комментарии в газете «Ведомости». Это редакционный комментарий, и озаглавлен он именно так. Члены комиссии Общественной палаты по вопросам толерантности и свободы совести после оправдательного вердикта присяжных по делу об убийстве на почве национальной вражды решили, что заседатели подвержены настроениям ксенофобии и нетерпимости в отношении представителей меньшинства иностранцев с темным цветом кожи. Это была цитата. Они предложили изъять подобные процессы из судов присяжных и передать их высокопрофессиональным судьям, чтобы избежать фарса и явных ошибок. На первый взгляд, инициатива выглядит странно, полагают «Ведомости». По данным опросов ВЦИОМ, доля граждан России, испытывающих антипатию к инородцам, сократилась с 2002 по 2006 год в полтора раза, с 32 до 21%. Число толерантных, наоборот, увеличилось с 65 до 75%. Общественникам скорее стоит озаботиться положением дел в правоохранительных органах. По данным исследования Левада-центра, неприязнь к уроженцам Кавказа и среднеазиатских республик испытывают 67% сотрудников милиции. Однако инициатива выглядит вполне логично в русле предложений, прозвучавших на прошлой неделе от представителей других ветвей власти. Президент, премьер и парламент Чечни вновь заявили о необходимости внести поправки в Конституцию, чтобы обеспечить Владимиру Путину возможность баллотироваться на третий президентский срок. Попутно замечу, что эта инициатива стала темой интервью Рамзана Кадырова, которую сегодня выносят на первую полосу газеты «Известия». Возвращаюсь к комментарию в «Ведомостях». Нижегородский губернатор Валерий Шанцев предложил назначать мэров городов и сельских старост. Бывший зам Юрий Лужков считает, что выборы в современной России – это плохо, потому что нет условий, чтобы выборная система работала профессионально. В качестве доказательства Шанцев заявил, что ему известен невменяемый человек, избранный главой одного муниципалитета. Если народ избрал президента, и президент на свои плечи взял ответственность за страну, то президент вправе решать все в этой стране, заключает Шанцев. Слов нет блестящая логика. Граждан последовательно лишают возможности непосредственно реагировать и влиять на ситуацию в стране. Граждане не доросли до выборов губернаторов и депутатов Госдумы по одномандатным округам, не доросли до референдумов. Граждане присяжные не доросли до дела о терроризме и шпионаже. Дорос один только российский госаппарат. Количество чиновников выросло с 1 100 000 человек в 2002 году, в начале административной реформы, до 1,5, а то и 1 700 000 в 2005 году. Реализация последних предложений ограничит участие народа в правосудии, превратит в фарс президентские выборы и отберет у населения возможность выбирать власть на уровне деревни, квартала и улицы, власть, которую они знают в лицо. Со стороны власти все это действие – вотум недоверия народу, участие народа не требуется. Удивительно, как в России эта начальственная самонадеянность воспроизводит себя из века в век, вне зависимости от государственного устройства.
Спасибо, Валерия. Благодарю Валерию Шабаеву, которая познакомила нас с публикацией газеты «Ведомости». В Москве 7:45. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Иран не пойдет на уступки своей ядерной программе, повторил президент страны Махмуд Ахмадинеджад. В Ираке погибли еще 4 американских военнослужащих. В окрестностях Багдада в воскресенье были совершены новые теракты. 8 человек погибли и 11 были ранены. Мосгорсуд сегодня приступит к повторному рассмотрению дела Александра Копцева, совершившего в январе нападение на прихожан Московской синагоги. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт выразил глубокое сожаление по поводу трагедии в Кане, но подчеркнул, что военные действия продолжатся, пока боевики Хезболлах не будут вытеснены из Южного Ливана. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Ситуация вокруг компании «ЮКОС», размещение средств стабилизационного фонда России, покупка московского шинного завода. Об этом пойдет речь в экономическом обзоре.
Кредиторы российской нефтяной компании «ЮКОС» отвергли планы ее реструктуризации. Они намерены теперь обратиться в арбитражный суд с ходатайством о признании «ЮКОС» банкротом и распродаже активов компании для погашения долгов. Крупнейшими кредиторами «ЮКОС» являются Федеральная налоговая служба и государственная компания «Роснефть». Министерство финансов России начало размещение части средств стабилизационного фонда, который формируется за счет доходов казны от экспорта российской нефти, на специальных валютных счетах в Центральном банке. 45% будет размещено в американских долларах, еще 45% в евро и 10% в британских фунтах стерлингов. Холдинг «Амтель Фредештайн», один из трех ведущих российских производителей автомобильных шин, купит основную часть мощностей Московского шинного завода. Главным объектом покупки станет оборудование, поставленное 3 года назад немецкой компанией «Континентал» в рамках намечавшегося совместного предприятия с правительством Москвы, но так и не состоявшегося. Россия и Казахстан создадут 3 новых совместных предприятия в атомной энергетике, которые займутся добычей урана в Казахстане, его переработкой в России и созданием нового типа реактора небольшой мощности, в том числе для продажи в третьих странах. Неудачей завершилась очередная попытка возобновить в рамках Всемирной торговой организации многосторонние переговоры о дальнейшем развитии международной торговли в рамках Дохийского раунда, начатого в 2001 году в столице Катара, Дохи. Их график отстает от первоначального уже на 2 года. Одним из главных пунктов разногласий по-прежнему остаются сельскохозяйственные субсидии и другие формы поддержки фермеров, предпринимаемые правительствами ведущих стран мира. Крупнейшая металлургическая компания мира, голландская Mittal Steel, объявила, что владельцы 92% акций европейской компании Arcelor, второго в мире производителя стали, приняли ее предложение о продаже своих акций. После завершения сделки объединенная компания более чем втрое опередит по объему производства ближайшего конкурента в этой индустрии, японскую Nippon Steel. Вместе с тем ее доля на мировом рынке стали в целом не превысит 10%.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. И в завершении официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком России на сегодня, составляет 26 рублей 87 копеек за доллар США и 34 рубля 11 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 28 центов.
В Москве без 10:08, вы слушаете «Время свободы» и, конечно же, помните, что сегодня 31 июля.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
31 июля 1973 года «Радио Свобода» посвятило передачу Андрею Амальрику, писателю и правозащитнику. Автор брошюры «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года» Амальрик был обвинен читателями в Советском Союзе и за границей в русофобии. Между двумя арестами он направил в немецкий журнал «Шпигель» письмо с разъяснением своей позиции. У микрофона дикторы радио.
В письме в гамбургский журнал «Шпигель», датированном 2 апреля 70-го года, он писал:
«Что же касается моих резких отзывов о русской истории и русском народе, то я делаю их потому, что я сам русский, и считаю, что сейчас моя страна гораздо более нуждается в самокритике, чем в самовосхвалении».
И дальше Андрей Амальрик заявляет:
«Я люблю мою страну, в которой я родился и вырос, и о необычайной судьбе которой я не могу думать без слез. Но я с горечью сознаю, что я не восхищаюсь своей страной».
И еще раз Амальрик касается этого вопроса в телеинтервью корреспонденту американской компании CBS. Вот слушайте его голос.
«Да, я недоволен этим строем, но это страна, в которой я родился, и я надеюсь, что все-таки здесь со временем все изменится. Нет, я не хочу покидать эту страну. Другой вопрос, что если, может быть, до моего рождения я мог бы делать выбор, я предпочел бы родиться в другой стране».
Но как добиться изменений к лучшему? Свою задачу он видел не в групповых действиях, а в том, чтобы отстаивать свою личную внутреннюю свободу. Напомним, не только для себя. На своем примере Амальрик пытается показать, что можно быть свободными без внешней свободы. В письме в редакцию журнала «Шпигель» он предвидит свой арест и пишет:
«Пока же я действительно пользуюсь большей свободой, чем многие советские граждане. Но этой свободой я обязан себе самому. Я хочу быть свободным. Именно поэтому я поступаю, как может и должен делать любой свободный человек. Издаю книги под своей фамилией и хочу пользоваться всеми авторскими правами. Даже в тюрьме, если меня посадят в тюрьму, я надеюсь остаться более свободным, чем миллионы моих и ваших соотечественников, которые на свободе кричали «Ура!» Сталину и Гитлеру и верили во всемогущество созданных ими организаций».
После очередного заключения в 1976 году Амальрик эмигрировал из Советского Союза. В 1980 году, в возрасте 42 лет, он погиб в автокатастрофе на горной дороге в Испании. Радио «Свобода». 31 июля 1973 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А этот час информационной программы «Время свободы» завершает очередной репортаж в рамках рубрики «История Запада и Востока». И сегодня он из Литвы. Национальный совет по здравоохранению Литвы, всерьез озабоченный высоким уровнем потребления алкоголя в стране, предлагает повысить цены и ужесточить правила продажи спиртного, убрав его, например, из магазинов на автозаправочных станциях. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Статистика подтверждает, Литва вышла на второе место в Евросоюзе по потреблению спиртного. 17 литров чистого алкоголя в год на человека, включая младенцев и стариков. Лидеры списка – венгры, 18 литров. За литовцами следуют чехи и латыши. Объяснения социологов звучат слабым оправданием, что, мол, в странах-новичках ЕС всегда пьют больше, чем в Старой Европе. Тяготы переходного периода бесследно не проходят. Не оправдывает и тот факт, что весь Евросоюз – наиболее, так сказать, пьющий регион мира. Среднеевропейский уровень потребления алкоголя в 2,5 раза выше среднемирового. Оценивая тенденции, эксперты исходят прежде всего из местных традиций и менталитета, а они в отношении пьянства в Литве всегда были строги. В последние же годы, после либерализации правил торговли спиртными напитками, ставших более свободными даже по сравнению с соседней Латвией, пекущиеся о здоровье нации медики бьют тревогу и предлагают правительству вернуться к более жесткому порядку. говорит директор Национального совета по здравоохранению Йозес Пундзюс.
Доказано, где больше употребляется алкоголя, больше самоубийств, потерпевших в дорожных происшествиях и так далее. Бывший хороший закон о контроле алкоголя был либерализирован. Практика других стран показывает, что если можно купить алкоголь очень свободно, человек слаб, и он не может противостоять, и распространяется алкоголизм. Поэтому государство ответственно за здоровье своих людей, принимает непопулярные меры, которые ограничивают возможность купить алкоголь по месту и по времени. Это зависит от политиков, которые изменяют закон. Будем ждать.
Говорил Йозес Пундзюс. А вот как комментирует проблему прохожие на улицах Вильнюса.
Пускай пьют, и никто, единственная радость осталась. Кто хочет работать, тот не пьянствует. Нет времени.
Вы бы согласились ограничивать продажу каким-то образом алкоголя в стране?
Нет, алкоголь поднимает экономику, это деньги, доход государству.
А здоровье-то дороже?
Кто хочет, тот пьет, кто не хочет, тот не пьет. Никто не заставляет.
Жаль, молодое поколение, у меня душа болит. Боже, как мы раньше с этим боролись. Куда ни посмотришь, все с бутылкой пива. Но за пивом же потом следует и другая бутылка, покрепче. Должны быть институции, контролировать. Может быть, тогда вот молодежь задумается. Теперь, когда люди выходят на природу, отдохнуть, и первое, что помогает им расслабиться, это алкоголь, слушайте. Ну, не какие-то там развлечения. Первым долгом вот это, а потом, ай-яй, ребенок утонул, ай-яй, беда случилась.
Это были мнения прохожих на улицах Вильнюса. Врачи, которым приходится откачивать пьяных, грустно шутят. Бог дал литовцам слишком крепкое здоровье, вот они его и испытывают. Количество выпитого действительно порой достигает невообразимого уровня. И хотя пьянство за рулем совсем уж не повод для смеха, тут бывают на самом деле курьезные случаи. На днях видавшие виды сотрудники литовской дорожной полиции были поражены. Прибор, определяющий уровень алкоголя в крови водителя, чуть не зашкаливал 8,5 промилле. Допустимый уровень превышен в 18 раз, а смертельный для человека вдвое. При этом абсолютно живой водитель грузовика, местный безработный, как ни в чем не бывало, сидел за рулем с сияющей улыбкой на лице. Изумленных полицейских он попросил сжалиться и не штрафовать. Пояснил так: 50-летие отмечаю. Но ему все-таки придется и штраф заплатить до 1000 долларов, и водительских прав лишиться на 3 года. Еще один трагикомичный случай, когда остановили грузовую машину, подозрительно двигающуюся по дороге, и открыли дверцу кабины, перебравший спиртного водитель просто выпал из нее к ногам полицейских. И опять с улыбкой. Говорят, было страшно смешно. Вначале, потом просто страшно. Нехарактерную раньше для литовцев манеру напиваться вильнюсский социолог Владис Гайдис объясняет трудностями переходного периода, но он надеется, что самое сложное время все же позади.
Алкоголь продается в Литве всюду и круглые сутки. Ничего не скажешь об аптеках. Но ситуация исправляется. Исчезла проблема безработицы. Сотни тысяч людей, которые теперь уехали в Ирландию и Лондон, они там не пьют, они работают, сильно работают на будущее. Ну, в нашей провинции, где пьянство продолжается, эта проблема существует.
Все-таки у вас оптимистический взгляд вперед?
Не только у меня, и у всего населения. Литовцы являются лидерами по оптимизму в Европейском Союзе.
Что же, возможно, непременные улыбки подвыпивших граждан и объясняются именно этим стойким литовским еврооптимизмом. Но пока он не реализован в жизни, местные полицейские на дорогах на всякий случай попросили производителей тестеров для определения уровня алкоголя в крови увеличить шкалу прибора.
Борьба с излишним потреблением алкоголя – тема истории Ирины Петерс из Литвы.
Ну, а впереди у нас еще один час общения со слушателями. Темы ближайшего часа таковы.
Ситуация в Кодорском ущелье. Судьба семьи Михаила Ходорковского. Вы узнаете о создании самого большого в мире телескопа и необычном скандале в семье мультимиллионеров.
Много говорим мы о зарплатах в конвертах, о сокрытых доходах, черном нале и так далее. Это наша главная тема. Скрываете ли вы свои доходы? Такой вопрос мы вам сегодня задаем. Вот Георгий Георгиевич из Санкт-Петербурга написал: конечно, надо скрывать, ибо налог на учителя и олигарха одинаков 13%. Ну, продолжайте отвечать нам на этот вопрос посредством пейджера.
Ну, Мы воюем с террором Хизбуллах в Ливане, но не с ливанским народом.
И арабы, и чеченцы. С одного я содрал маску, негр оказался. Это ужас просто.
Все они стали жертвами обмана со стороны недобросовестных строительных компаний.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы решили разместить в Кадорском ущелье представителей правительства Абхазии в изгнании.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760.